Шалом, אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם.
Мы читаем труды Бааль Сулама, страница 17, суть науки Каббала. Вопросы можно задавать на kab.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Суть науки Каббала, подзаголовок «Закон корней ветви в отношении миров». Мудрецы нашли, что четыре мира, называемые Ацилут, Брия, Ецира и Асия, начиная с высшего мира, называемого Ацилут, и заканчивая этим материальным ощущаемым миром, называемым Асия, имеют одинаковое строение, полностью совпадающее во всех деталях. То есть реальность и все ее проявления, существующие в первом мире, существуют и во втором, расположенном под ним, более нижнем мире, без каких-либо изменений. И так во всех последующих мирах, вплоть до этого, ощущаемого нами мира. И нет между ними никакого отличия, кроме как в качестве материала проявления реальности, и что определяет ступень каждого, определяет ступень каждого из миров. Так что материал проявления реальности первого, наивысшего из миров, наиболее тонок, чист по сравнению со всеми низшими. А материал проявления реальности второго мира грубее материала первого мира, но тоньше, чище, чем во всех низших по отношению к нему ступенях. И такой порядок сохраняется до нашего мира, в котором материал проявления реальности грубее и темнее, чем во всех предшествующих мирах.
Вопрос. Жаль, что сейчас не семинар. Может быть, это те же самые миры? Может быть, это тот же самый пакет Кетер Хума Бина Зарампин Малхут? Но раскрывается только сила. Отлично, и масах отличный, определяемый этой силой. Так почему мы говорим, что материал тонкий, чистый, или менее чистый, или более чистый? Понятно? Какая разница между мирами? Это всего-навсего пять уровней желания получать. Желание получать раскрывается в большей мере, в большей степени. С экраном большим — это один мир. В другом мире раскрывается желание получать. Между желанием получать и экраном. И не более того. Правильно? А есть так вопрос. Почему он говорит, что здесь чистая материя, а здесь грубая материя? Я лишь спрашиваю, чтобы было приятнее читать. Пожалуйста.
В это же время формы проявления реальности в каждом мире неизменны и одинаковы во всех подробностях, как по количеству, так и по качеству. И можно сравнить это с печатью и ее оттиском, когда мельчайшие детали печати полностью переходят на оттиск. Так и с мирами. Низший мир является оттиском высшего по отношению к нему мира. И все формы, существующие в высшем мире, как их количество, так и качество полностью отпечатаны в низшем мире. Так что нет в низшем мире ни одной детали действительности или ее проявления, чтобы не нашлось ее отображение в высшем мире, похожего на нее, как две капли воды. И это называется корнем и ветвью, что означает, что деталь, находящаяся в низшем мире, является ветвью, отображающей свой оригинал, находящейся в высшем мире и являющейся ее корнем, так как она, эта деталь, берет свое начало из высшего мира и отпечатывается в низшем. Вот что имели в виду мудрецы, когда писали, что нет ни одной травинки внизу, у которой не было бы надсмотрщика наверху, который не бил бы ее, приговаривая «расти». То есть корень, называемый «судьба», заставляет ее расти количественно и качественно, приобретая качество, присущее оттиску с печати. И это закон корней ветви, действующий в каждом мире, во всех проявлениях реальности относительно высшего по отношению к ней мира.
Вопросы? Да, Юда.
Что это значит, что есть подобие между высшим и нижним, когда мы говорим, что предыдущая ступень полностью обратно высшей?
Я тоже не знаю, я с тобой согласен на 100%. Как может быть неживое растительное животное говорящее, как мы говорим? Неживое растительное животное — это мир Асия и Сарабрия, а говорящий — это мир Ацилут. Различие между ними только такое небольшое. Различие существенное. Настолько, что говорящий соответствует миру Ацилут. Это нечто совершенно другое. Там есть часть Божественного свыше, в то время как неживое растительное животное. Асия и Церабрия. Почему он так говорит о мирах? Да, ты прав. Еще?
Он здесь говорит о судьбе. Что это за судьба и как ее постичь?
Так это называется. Потому что оттуда идет свет, который называется нозель, буквально капающая, протекающая. Мы постигаем корень по закону, если ты можешь получить те же свойства, как у корня, ты можешь облачиться в него. Наря, ты что хочешь?
Есть тут пример оттиска и печати. Там, то есть там, где есть выпуклость, есть впадина, появляется впадина, да? Но он говорит, что разница в материи. Что это значит, что один раз это так, и это все еще один и тот же материал? То это выпуклое, то это вогнутое.
Это не имеет отношения к материи. Материя миров — это желание получать. Это та же материя. Выпуклость и впадина не относятся к материи. Ты можешь сделать выпуклость и впадину из пластилина, из дерева, из ткани, из металла, из чего хочешь. Нет никакой проблемы. Печать и оттиск, и отпечаток не должны быть из одного и того же материала. У тебя есть какой-то материал, ты заливаешь это мелом, гипсом, и у тебя получается тот же материал. Да.
Он тут говорит, что нет ни одной травинки внизу, у которой не было бы надсмотрщика наверху. Где здесь место творения? Здесь все так ясно и четко и непреложно.
Пока что нет места для творения. Мы говорим о мирах. Он объясняет нам закон в мирах, которые управляют творениями и приводят их к цели. Выше замысел творения, который задействует две силы — силу желания и силу света, и они строят саму систему миров, и через миры влияют на душу.
Да. Так что такое творение?
Творение еще нет, он не говорит об этом.
Еще нет.
Говорит только о мирах. Да, Леор.
Что такое ветвь в нашем мире? В нашем мире можно понять, что такое стул или дерево. А что такое корень стула или корень дерева?
Это тот же стул или то же дерево, только в потенциале, а не в действии. Все, что ты видишь, все, что обнаруживаешь, в каждом из миров имеет корень свыше. Так в чем вопрос? Видишь, это существует в потенциале в ином виде, нежели в мире.
Но что это за форма существования? Фактически есть стул в нашем жизни. Тут тоже, видимо, допустим, у него есть какая-то энергетическая форма или как?
Это не важно, это уже результат. Это уже результат того, что существует вверху. Есть определенное состояние. Называется «Он и имя Его едино». Творец и творение находятся вместе. Из этого состояния идет все. Мы говорим, как это состояние возникло по отношению к нам, так мы говорим. Мы не можем по-другому воспринимать. То прежде, чем были созданы творения, и созданы создания и сотворены творения, Он создал сущее из ничего желание, и на это желание начало воздействовать замысел творения, и так далее, и так далее. Мы изучаем уже нисхождение, последовательное нисхождение. То состояние, в котором находятся Творец и творение в слиянии, в едином виде, один, единый, единственный, эта форма является корнем всех остальных явлений. Ну, пока все. И из него все распространяется, расширяется, происходит нисхождение сверху вниз. Это же миры. Что нам нужно? Мы в нашем рассеянном, испорченном виде, один большой беспорядок, балаган. Для того, чтобы мы нашей работой собрали все эти части, все эти детали, и воссоздали бы миры, и себя бы собрали вместе, и поднялись бы к той форме «Он и имя Его едино». Это корень всего. Не может быть, чтобы мы думали, хотели чего-то, чего нет в корне. Так а откуда? Как может быть, что вдруг мне чего-то захотелось? Это спустилось из корня. Не может быть ничего ни в намерении, ни в действии, ни в материи, неважно где, такого, чего нет в корне. Лишь в корне это существует в замысле, а затем, как он нам объясняет, тот, кто хочет построить дом, помнишь? Уже происходит нисхождение мысли вплоть до реализации ее.
Как в одном свойстве столько деталей?
В том свойстве Он и имя Его едино, которое было, где творение и Творец находятся в единстве, которое мы даже не можем представить себе, что это за единство. Там есть одна проблема. Простая. Творение как бы не существует, потому что оно находится в единстве с Творцом. Оно должно быть прежде всего независимым, независимо существовать и затем прийти к единству собственными силами, собственным согласием и собственным действием. А иначе оно не творение. Иначе в той первичной форме есть большой недостаток. Творение, ну, сделал меня таким, таким ты меня сотворил, наполнил, хорошо. Меня нет. То есть хисарон к тому состоянию, простите, хисарон в том состоянии проявляется в том, что нет независимого творения. Что говорит Бальшалам в предисловии книги Зор? Что только будущая форма, которая возникает после разбиения и всего, которое уже существует в первичном состоянии, в состоянии номер один, оно и дополняет первое состояние и приводит его к совершенству. А значит, это полное отсутствие совершенства. То, что Творец создал творение и обязал его быть к единству, это жестокость, это фараон. Он меня обязывает, чтобы я таким был, я не хочу. Или да, хочу, но меня нет. То есть нет выхода, но нужно привести творение к свободному выбору, к независимости, к полной самостоятельности, чтобы в том состоянии оно решило само стать таким, как Творец, и собственными силами, что значит собственными силами, выполнила бы все эти действия, выстроила бы самостоятельно это состояние. И тогда наступает совершенство.
Почему этот процесс должен, скажем, должен содержать столько деталей? Почему это различие и слияние должно проходить через так много различных деталей?
Это, по-видимому, конечная форма и первичная форма к этому обязывают. А больше я тебе других объяснений тебе дать не могу. Не то, что я не знаю или что. Невозможно дать другое объяснение. Мы не постигаем то состояние слияния. Поэтому мы не можем сказать, что, может быть, можно наполовину сократить все эти вещи, может быть, до нашего мира нужно спуститься. Первое слияние требует такой детализации, разделения и отдаления, потом взаимовключения. Вот в таком виде. Почему? Постигнем и увидим. А сейчас я не могу сказать. Но вопрос правильный. Почему не меньше? Я могу сказать, что если мы делим четыре части на еще четыре, на еще четыре, если мы начинаем создавать связи между всеми сферот, кетер с хохмой, хохма с кетером, зарампин с биной, бина с хохмой и обратно. Вот так. Если мы проследим, то мы видим, что невозможно, когда взаимовключение всех и вся обязывает, чтобы это реализовалось вплоть до нашего мира и существовало бы в таком разбитом виде, и все эти разбиения затем должны именно так интегрально и в совершенстве вернуться к состоянию «Он» и «Имя Его едино». Но у меня есть тоже вопрос об этом, но есть вещи, которые пока ты не постигаешь. Хорошо, что есть такие вопросы. Да? Дайте парню.
Тут есть такой немножко вводящий в заблуждение фактор. Чем мы как бы дальше, тем больше деталей.
Верно.
С другой стороны, чем мы приближаемся, вы говорите, что миры намного богаче, но больше свойств.
Потому что ты вместе со всеми этими деталями поднимаешься вверх.
Не понимаю.
К
Для того, чтобы изучать систему, ты должен изучать все ее компоненты, составляющие. Допустим, есть двигатель большой от автомобиля. Ты должен его изучить. Ты должен изучить большие части, малые части, вплоть до самой последней детали винтика. Затем ты уже не должен изучать сам двигатель. Ты изучаешь его, как его включать. Затем ты изучаешь не как его включать, а как им пользоваться. То есть чем выше мы поднимаемся, мы имеем дело с более деликатными вещами, деликатными понятиями. И, соответственно, этому деталей меньше. Почему деталей меньше? Потому что ты включаешься в них. Если я нахожусь сейчас в мире Асия, то я, моя внутренняя структура — это мир Асия. Когда я поднимаюсь в мир Яцера, я уже мир Асия, сейчас я поднимаюсь в мир Яцера. Я не думаю о мире Асия, как его исправить. Он же находится внутри. Я уже исправил его. Я уже отформатировал себя, как бы сказать. Соответственно, мир Асия. И я сейчас нахожусь в мире Яцера, он для меня сейчас проблема. Это как я учился в первом классе, я сейчас не должен думать о первом классе, я уже в восьмом классе. То же самое здесь. Гораздо меньше деталей, больше конкретики, они более высокие и... Они более глубокие. Более существенные.
И чем они более существенные, качественные, это помогает мне найти того единого?
Да, потому что ты ближе к замыслу творения. Почему Творец так сделал, ты уже понимаешь, ты уже более с ним согласен, ты можешь больше его оправдать. И, соответственно, у тебя есть и помехи. Работа становится как в нашем мире. Чем выше руководитель, тем с меньшим количеством деталей он имеет дело. Когда ты входишь в большой офис, где есть больше всего бумажек? У простых чиновников. Чем выше ты поднимаешься к руководителям, самый большой руководитель, рядом с ним нет ничего. Чистый стол. Он может быть, как правило, знаешь, такие вот. И пустой. Он сидит. Ему нечего делать. Скучает. Потому что он занимается вещами принципиальными, качественными, которые лежат в основе мира. Так вот. Но он держит в своей голове все, что там делают все эти маленькие люди. В духовном это так. В материальном это может быть не так, а в духовном так, потому что он поднялся снизу, и поэтому он включился во все эти понятия, миры. Ну, что там в Иерусалиме? Мы должны направить себя на продвижение к простым вещам и на уменьшение количества деталей.
Естественно. О чем тебе еще думать? Только о том, что нет никого, кроме него.
Потому что то, что не в шаре, то, что вы ответили, есть потребность изучать систему во всех деталях и подробностях.
Учиться, изучать — это не в разуме. Это впитывать это внутренне. Я на свое желание, свою материю должен прежде всего сделать, как это сказать, просто это сгладить, чтобы это была просто куча. Мне ничего не нужно от этого мира, кроме того, чтобы немножко наполнить свое животное. Все остальное я хочу отпечатать на своем желании получать отпечатанием высшую систему.
И насколько эта система облачится на меня и сделает из меня, знаешь, как делают эти печенье такие делают формочками, да? Вот насколько такие формы, насколько таких форм во мне будет больше, я пойму и почувствую тот мир, в котором я сейчас, как бы это сказать, который сейчас во мне отпечатался.
То есть систему, которую Рав рассказал, большой двигатель, затем винтик, из которых он состоит, я могу сказать, да, я понял. Нужно проверить масло, воду, вставить ключ, зажигание и поехать. Так относиться к системе. Если я должен сейчас понимать систему, как мы ее изучаем...
Нет, тебе не нужно, и ты не можешь, это само придет. Ты только должен понимать, что эта система работает на единство. И только на единство нужно настраиваться.
То есть кавана здесь в том, чтобы быть готовым отменить себя в состоянии «Он и имя Его едино», где меня не существует, я должен приготовить себя к состоянию отмены творения. Или же... Но именно на это настраивать себя, а не на всякие мудрости.
Нет, не на премудрости. Только на то, чтобы ассоциировать себя, приводить себя в соответствие с действиями по отдаче. Ну, может, продолжим, а? Да, давай.
Страница 18, подзаголовок «Язык каббалистов» — это язык ветвей. Что означает, что он создан на основании указаний, полученных ветвями от их корней, обязательно существующих в высшем мире, являющихся эталоном своих ветвей. Ведь нет ничего в низшем мире, что не брало бы начало в высшем мире. И как оттиск повторяет форму печати. Также и корень, находящийся в высшем мире, заставляет принять свою форму и приобрести свои качества, соответствующую ему ветвь в низшем мире. Как писали мудрецы, судьба из высшего мира, соответствующая травинке в низшем мире, наносит удары этой травинке, заставляя расти в соответствии с ее назначением. В соответствии с этим, каждая ветвь в этом мире точно отражает свой оригинал, находящийся в высшем мире. Так, для своих целей каббалистами был создан обширный словарный запас, соответственно, совершенно достаточный для разговорного языка, что поражает воображение, который позволил им, общаясь друг с другом, говорить о духовных корнях высших миров. Даже просто упоминая друг перед другом название низшей ветви, четко определяемой в ощущениях этого мира. И это позволяет слышащему понять высший корень, так как эта материальная ветвь ясно указывает на него, поскольку она, по сути, является слепком этого корня.
Это интересно. Какова польза? Польза-то очень большая от того, что мы занимаемся нижним миром, там, где мы находимся, вещами, которые находятся в высших мирах. Мы тем самым, что существуем как раз в нижнем мире и стараемся здесь собирать себя в одну, в единую систему, которая соответствовала бы всем ступеням восхождения, всем высшим мирам, мы тем самым приводим в действие свет бесконечности в мире бесконечности. Наранхай да наранхай. Без этого вся эта система работает просто, ну, как на нейтралке. Да, немножко. Какая-то происходит работа, производится. Как сегодня в двигателях. Сегодня вообще есть электрические эти, так что сам мотор даже не работает. Как в машине. Нейтралка. Ничего не происходит. И так все системы. В мирах это называется постоянным состоянием.
меньше которого просто не может быть. Но это уже готово для всяких там действий. И в тот момент, когда нижние добавляют к этому хиссарон, ман, тогда этот хиссарон поднимается в бесконечность, из бесконечности на этот хиссарон приходит свет и зажигает все миры прямо до того места, откуда он пришел, и нижние, находящиеся ниже, выясняют, светят, приводят в действие все системы до самого верха. Прямо из крайности в крайность. Либо это находится в состоянии полной тишины, да? Полного бездействия, либо это работает на все 100%. Ясно?
Ну,
ты поднимаешь палец, так это ты хотел задать вопрос? Ну?
Вы сказали, он и имя его едино, они были в одном состоянии. И было бы жестокостью обязывать творение быть в этом состоянии. А в чем разница? Ну, для того, чтобы прийти к независимости, нужно сделать какие-то действия. Какая независимость в том, что, допустим, каждый приходит к этому состоянию от ощущения опустошенности и под давлением? Почему мир должен 6000 лет страдать, чтобы прийти к вечному состоянию? Что это за независимость такая?
А кто тебе сказал, что это независимость? Ты можешь достигнуть здесь независимости в своей животной жизни, где все подобны скотам, в них нет никакой свободы, никакой возможности сделать хоть какое-то самостоятельное действие. О какой независимости ты говоришь? Не об этом мире речь идет, не о том вынужденном существовании, которое мы волочим. Нет никакой независимости. Никакой самостоятельности, ничего. Мы говорим о людях, которые постигают массах, поднимаются выше своего желания, и они определяют, как будут работать света и келим. В той мере, в которой они могут это выполнить, в той мере они считаются независимыми. И тогда они понимают, что дал им Творец, потому что именно это свобода является новой основой, их основой. И поэтому они с этого момента и далее благодарят Творца за то, что Он им дал. Ровно таким образом ты видишь всех животных. Так что каждый судит в меру своих неисправленных свойств, что это жизненно не то. Да.
Мне непонятно, как духовная сила облачается в нечто материальное. Какая может быть связь между материальным и духовным?
А я не знаю, что такое материальное, что такое духовное. Духовное — это ради отдачи. Материальное — это ради себя.
Я как услышал от вас, сказали, что есть нечто, что мы делаем здесь, это поднимается до мира Эйнсов, до мира бесконечности.
Нет. Ну, не здесь. Ты имеешь в виду, что руки и ноги? Ты о чем?
Не знаю, поэтому и спрашиваю.
Нет, Боже упаси. Речь идет о действиях, то есть действия, которые, даже если ты делаешь их с уровня этого мира и выше, действие — это тот же экран, отраженный свет. Действие — это подъем мана. Не какие-то действия, которые ты делаешь как животное, приводя в действие части своего тела.
Непонятно. У меня нет экрана отраженного света. У меня нет ничего. Я не знаю, что это такое.
Так ты не делаешь никаких действий.
Как я могу это сделать?
Пока ты не обретешь экрана, ты ни к чему не придешь. Это вопрос подготовки. Если ты занимаешься каббалой, и ты с товарищами делаешь какие-то действия, о которых рекомендуют тебе каббалисты, тогда это значит, что ты себя подготовил.
Для того, чтобы был экран, который объединяет между высшим миром и нашим миром каким-то образом, или меня каким-то образом, должна быть связь.
Ты спрашиваешь, какая связь между твоей ногой и высшей силой, которая ее приводит в действие?
Нет, я спрашиваю, какая связь есть между материальным миром, в котором мы живем,
да,
с каким-то духовным миром, и мы сказали, что их объединяет Масах.
Есть связь. Проекция, оттиск, ветвь и корень, все
это
есть.
В чем это выражается в этом мире?
Это выражается в твоем разуме, в твоем мозгу, в котором ты так видишь эти силы. Духовные силы представляются тебе в материи, в виде неживой растительной животной материи. Неживой растительной животной говорящей материи. Этих сил нет как таковых, они просто рисуют на экране, который у тебя в голове, эти формы.
А что это за масах в моей голове?
Как в кино, экран как в кино.
То есть сейчас вы говорите, что нечто духовное облачается в меня и превращается в материальное?
Нет, это те же самые силы. То, что ты видишь какие-то вещи в этом мире, это тебе так представляется, но это, собственно говоря, скопление сил, соединение сил. Ты увидишь, что это вообще не материя, это какие-то волны, не электроны, не протоны, а волна. Что такое волна? Но ты их ощущаешь. Они воздействуют на тебя таким образом, что ты чувствуешь их, ощущаешь, что они как бы материя твердая.
Тогда я спрошу так, кто такой я, который чувствует, в конце концов, духовный мир, масах и все остальные вещи?
Твое я — это твое желание.
Откуда оно приходит?
Желание приходит из бесконечности.
То есть из мира бесконечности в этот мир поступает какое-то желание?
Да.
А как оно облачается в это тело?
Это тело, это желание. Это, собственно, сила. И желание — это сила. И все это показывает тебе, что ты существуешь, у тебя есть тело, в нем есть какое-то желание, какие-то в нем органы, которые что-то делают. Это все картинка.
Это я понял. Не то, что я понял, я стараюсь понять. Но нечто должно понять, прочувствовать эту картину. Где это нечто? Откуда это нечто приходит?
Это сила света, которая приходит из бесконечности. Не знаю, я готов тебе отвечать еще и еще, но ты сам крутишься вокруг одной и той же точки. Ты не принимаешь материю как силы, которая тебе ее изображает. Это рисунок, это картинка, трехмерная, там 3D, называй это как хочешь, но это картинка, в которой ты находишься. Ну что ты хочешь?
И в эту силу облачается материя определенным образом.
Какая материя?
Тела, которые я вижу.
Это тоже силы.
А я вижу их.
Ты их видишь такими. Как ты видишь на компьютерном экране, тебе можно нарисовать все, что угодно. Целые галактики можно нарисовать. А что, они от этого существуют? Существуют на твоем экране, в твоем восприятии. То же самое этот мир. Его нет. Он иллюзорен. Он просто находится как изображение в тебе.
Попытаюсь подумать.
Ну, подумай. Ты сегодня не задавал вопрос еще? Нет. Ну, хорошо.
Я хочу продолжить вопрос Мейра, если можно. Это сила. Играет сама с собой, получается.
Это
сила, едино существующая. Делает сама с собой какие-то упражнения.
Я не хочу этим заниматься, это философия. Кто его чувствует, кто его распознает, себе, не себе. Я хочу только сказать, что есть две силы. Плюс и минус, отдача и получение. И между этими силами все и существует. И не надо путаться. Ты еще не спрашивал?
Если весь этот мир — это картина, то кто вы в этой картине? Кто такой Рав, в картине этого мира.
Более высокая ступень этих же сил.
Что это значит?
Я нахожусь на более высокой ступени, чем ты, поэтому я могу заниматься тобой. Я могу относиться к тебе как Творец просто с более высокой, с более внутренней ступени. У него есть своя роль, и у меня есть своя роль. Это, собственно, две ступени над тобой, как младенец. У него есть мама, он без нее не может. Но есть силы природы, которые тоже на него воздействуют. Так что для того, чтобы ухаживать за ребенком, нужна мама. Почему? Потому что так устроено. Потому что он будет от нее учиться, он с ее помощью поднимется наверх.
А что такое книги? Книги, по которым мы учимся. Мы говорим, что у них есть свет. Что это за книги?
Нет в этих книгах никакого света, я не знаю. Их вообще отпечатали в Китае. Понимаешь?
Но когда мы читаем их, мы задействуем наши намерения.
А, твое желание — это другое. Да. Твое желание приводит в действие эту силу, приводит в действие свет. Если твое желание — это желание отдавать, то оно пробуждает отдачу свыше. Вдруг вы задаете такие вопросы, спрашиваете о таких вещах, как будто мы откатываемся. Ну, хорошо, транс.
Каков
корень ощущений, эмоций?
Желание. Нет ничего, кроме этого. Желание. Что такое ощущение? Ощущение — это чувство. Где оно может быть? В желании. Что влияет на желание? Сила отдачи или сила получения?
У Творца тоже есть чувства, ощущения.
Не знаю, что тебе сказать. Нет Творца? Какой Творец? Нет Творца. Мы не верим. Я знаю, что есть человек, Адам. Это человек что-то чувствует, что-то себе представляет. Вот и все. Наука Каббала раскрывает нам, что такое брия, что такое творение, какая сила работает в нем, называемая Творцом. Что такое Творец? Боре, боур-э, приди и увидь. Ты его постигаешь, и в той мере, в которой ты его постигаешь, ты видишь, как эта сила действует в творении. Сила света, которая действует в материи, в желании получать. Кроме света, желание получать, сила получения, сила отдачи, больше нет ничего. Силу этой отдачи мы называем Творцом. В соответствии с тем, как мы это постигаем.
Чувствует ли эта сила что-нибудь? Я, например, чувствую. Чувствует ли эта сила что-нибудь?
Не знаю, что тебе сказать. Мы можем сказать только по себе, что мы ощущаем, что мы думаем. Я чувствую, что Творец чувствует. Хорошо. Можешь так сказать, но ты чувствуешь. Поэтому я говорю, нет Творца. В том виде, о котором ты говоришь, нету. Творец — это то, что я постигаю, то, что находится надо мной, приводит в действие меня, держит всю эту реальность. Та сила, которая выше меня, ее называют Творцом. Ребята, мы приближаемся к концу. Я только хочу сообщить, что... Запишите, пожалуйста. В пятницу и в воскресенье. Шимон. В пятницу и в субботу. 9-10 января. В пятницу и в субботу. Мы снова проведем здесь мужской конгресс, как тот, что был сколько там, 3 недели назад, пятница, суббота, 9, 10, января, мужской конгресс на улице Макшимим. Какие критерии, не знаю. Это все Шимон должен подумать и посоветоваться. Ясно? Вопросы есть? Хорошо. Запишите.
Я хотел спросить, с того времени, как мы начали учиться по вечерам, что-то изменилось?
Что изменилось?
Во-первых, мы по-другому, в другом состоянии приходим на урок.
Ну, понятно, это всем понятно.
И все более чистым стало, более понятным.
Да. Но это нехорошо, если это будет за счет распространения. И это меня очень беспокоит, иначе никакой пользы не будет. Не будет никакой пользы.
Именно об этом я хочу спросить. В те дни, когда нет вечернего урока, или в те дни, когда есть вечерний урок, но нужно выходить на распространение, как обратить эти действия, чтобы они были эффективны на том же уровне, даже еще больше? Потому что происходит что-то на вечернем уроке, я не могу объяснить, что, но что-то происходит.
Я не знаю, что вам сказать? Каждый вечером должен 15 минут, 20 минут, не знаю сколько, но повторить, вернуться к тексту, вернуться хоть в чем-то к занятиям. Я готов хоть в 10 вечера это делать, в другие часы. Я готов на 15 минут это делать, но это обязательно. Это обязательно. Как это сделать вместе? Вместе с тем, что нам необходимо заниматься распространением, я не знаю. Это проблема. Это не имеет отношения к работнике предприятия, не работнике предприятия. Все этим занимаются.
Так, может быть, сможете дать совет. Выходим на распространение, возвращаемся. Как завершить день правильно?
Если бы вы все вместе вернулись в 10 вечера, я бы занимался с вами через интернет или... Я не знаю, ведь не все сюда возвращаются. Может быть, я подготовлю, а это будет уже у вас, там, на почте или еще где. А вы, прежде чем идти спать, все-таки что-то воспримите из этого. Тогда почувствуйте перемену. Вы уже точно встанете другими.
Можно сегодня начать?
Я готов. Проблема в том, успеют ли это подготовить или где-то выложить. Я не знаю, с кем об этом говорить. С Дуди? Ты знаешь, как это делается? Нужно организовать какое-то там место в интернете, разослать всем мейл, чтобы все знали, что это можно видеть там. Хорошо, я сделаю. Напомним. У меня просто съемки до 2-3 дня, чтобы я успел и это сделать. А пока
несколько объявлений. Открытая пятница. Дорогие телезрители, приглашаем вас к нам каждую пятницу на каббалистический урок с рам. Доктором Михаилом Лайтманом вместе учиться, обняться и наполнять миром, мир светом. Только для мужчин. Начало 2:45. или в 5 часов утра, самое позднее. Запись предварительная. В ближайшую пятницу по адресу Неватим 2 Петахтиква, информация по телефону 1-700-909-209. Ознакомительная лекция в Араде. Мы приглашаем вас на вечер, где вы сможете понять жизнь на основе науки Каббала. Сегодня вторник, 7 часов вечера, по адресу Хен, 33 Арат, вход свободный. Там завершаем. Спасибо, хорошего дня.
מה ייתן תקווה ויסלק את הכאב? יוצא אל הרחוב, מתערבב בתוך כולם. מי צריך את מי יותר, אני או העולם? Here we are, you should come along with one voice, we can spread. Bring down the walls, you know it won't be long. When we're together, we cannot be wrong. Теперь я точно знаю, все мы соединены. Любой вопрос решаем, если вместе будем мы. Жизнь она как сказка, если мы одна семья. Бесконечно прекрасный мир и 7 миллиардов я. Here we are, you should come along. With one voice we can spread this song.
Aunque deseo por la unión, todas las puertas se abren al abrir tu corazón. Nada es imposible cuando hay fuerza y voluntad. Juntos bailaremos hasta la eternidad. Here we are, you should come along.